поручик выпьет перед боем глоток вина походной фляги. Он через час поранным строем уйдет в психической атаке. Поручик курит до сигнала на фотографии в конверте лишь 10 строк, чтоб та узнала, как он любил за час до смерти. Уже проверены мундиры, чтобы заблестеть, где блеск положен. И офицеры, и командиры уже доверчивей и строже. Вопрос решен, итог не важен. За власть, за Русь, за честь и веру идти им полем 300 сажен, не прикасаясь к револьверу. Пойдет поручик, алой змейкой метнется кровь из губ горячих, подарок русской трехлинейки, кусок свинца ему назначен. Что ж, каждый должный смерти ищет, и не указ мы друг для друга, но жизнь совсем не стала чище, судьба моя тому поругой. И я иду под новым флагом, и я пишу девиз на флаге, и я в психической атаке. Немало лет безумным шагом, и я иду по вольной воле, по той земле, где нивы хмуры, и мне упасть на том же поле, не дошагав до амбразуры. Лишь 10 строчек на бумаге, прощальных слов для самых близких, а сколько нас в такой атаке падут костями в полях российских.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас писатель, поэт, главный редактор журнала «Москва» Леонид Иванович Бородин. Добрый вечер, Леонид Иванович.
Добрый вечер.
Прозвучала песня «Психическая атака», песня в исполнении Бориса Муратова. Песня довольно-таки известная, особенно в достославные советские времена. Песня на музыку Петра Старчика, композитора. Но надо сказать, что многие до сих пор не знают, что автором слов является Леонид Бородин. Даже вот недавно мне попался в руки журнал один патриотический, и там опубликован текст этой песни с указанием, что слова народные. Леонид Иванович, а как вот была написана эта вещь? И вообще, что было «Белое движение» для диссидентов, ну, для радикальной части диссидентского движения, прежде всего, в 70-е и 80-е годы? Ведь многие тогда воспринимали себя как продолжателей «Белого дела», не так ли?
Нет. Во-первых, слово «радикально» не подходит, потому что радикально, более радикальными были как раз другие. Мы были просто русские диссиденты, в отличие от украинских, от литовских, от грузинских. Даже в отличие от чисто правозащитных диссидентов.
То есть ориентированных на западную идею, да?
Так или иначе, да, сориентированных на социальные модели Запада. Во-вторых, что касается «Белого движения», нет, я никогда не чувствовал себя продолжением, последователем «Белого движения», потому что с таким же успехом вот сегодня Зиганов считает себя продолжением коммунистического движения. Чем оно закончилось, известно. «Белое движение» потерпело крах, и потерпело оно не по причине там слабости своих войск или, так сказать, бездарности командиров. «Белое движение» проиграло в силу определенных исторических обстоятельств, перечислять здесь, которые и времени хватит. Это была совокупность обстоятельств, которые сформировались еще в XIX веке. Уважение к «Белому движению» – да, это безусловно. Это безусловно. Уважение к «Белому движению», признание их правоты, их действия, да, это было.
Храбрость и несгибаемость люди, по сути,
делали. Ну, храбрые и несгибаемые, храбрые и несгибаемые были и у большевиков, тут так скажем, да. И тех, и других могли распинать, и расстреливать, и все что угодно. Но в том раскладе, безусловно, все наши симпатии были, да, безусловно, на стороне белого движения.
Я могу сказать, что за короткое эфирное время, наверное, тяжело будет коснуться даже каких-то вех жизненных, жизни нашего гостя. Вот в 2003 году вышла книга «Без выбора», книга мемуаров. Издана она была издательством «Молодая гвардия». Я наших слушателей отсылаю к этому труду. За год до выхода книги вы ведь стали лауреатом премии Александра Солженицына. Но книга, видимо, была начата раньше. Это, да, она достаточно большая. Как вы пришли к мысли написать мемуары? Что вас подтолкнуло? Вообще-то тяжело довольно. Я сам тут попробовал написать какие-то мемуары.
Да, и
заметки.
Тяжело, и самое главное, что потом всегда недоволен.
Что бы вы добавили сейчас в книгу, если бы, скажем, стали ее
переиздавать?
Нет, скорее бы я
кое-что лишнее убрал. Некоторые личные моменты, некоторые мелкие заметки. Сейчас бы я почистил. Некоторые главы мне неприятно читать. Но это обычное дело, кстати. Мне многие говорили об этом.
Ну, что... есть еще такой момент, когда живы люди, многие которых... пишешь, всю правду, как бы написать-то и тяжело, ведь даже вот некоторые люди, писавшие мемуарные записки в 19 веке и в 20-м, просили их публиковать через много лет после своей смерти. Тот же К.Р., великий князь Константин Романов, дневники которого до сих пор...
Да, она автобиографического плана. Но тот, кто ее внимательно прочитал от начала до конца, если у кого хватило терпения, тот заметил бы, что, в принципе, это книга, в которой я пытаюсь дать системное обоснование краха Советского Союза, краха Красной Империи. Я не сделал это в виде трактата, диссертации и прочее. Мысли и темы разбросаны по книге, но, в принципе, я даю, на мой взгляд, из всего, что я слышал, всяких объяснений, там планы Даллеса, пятой колонны и прочее, на мой взгляд, совершенно несерьезные объяснения. Вот, мне кажется, что я дал наиболее системное обоснование неизбежности краха.
А краха можно было бы избежать, на ваш взгляд?
Нет.
Или это было уже объективно?
Можно было смягчить. Мог быть более условно-сослагательное наклонение, сами знаете, это, так сказать...
Ну да, да.
Предположить более мягкий вариант распада, без тех колоссальных потерь, которые мы понесли, и материальные, и моральные, и прочее. Особенно, кстати, материальные, если же на то пошло. Потому что раздали все, как говорится, просто так задарма на радостях.
Ну, не говоря уж о человеческих потерях.
Не говоря о человеческих
потерях. Об этом
потерях,
как не принято,
да,
говорить, но
да,
я знаю людей, да, которые поумирали в начале 90-х просто от, да, вот этого, да, вот морального,
да,
прессинга.
Смертность увеличилась, это известно, да. То есть мог быть просто чуть-чуть более мягкий вариант. С некоторыми, может быть, и территориальными изменениями. Ну, например, Беловежское соглашение, не состоится оно или запоздает, то возможно, что, положим, то, что Солженицын называл «подбрюшьем», Казахстан, там, к примеру, да? Казахстан мог остаться в России. Фактически было дано распоряжение. Разваливаемся. А известно, как... что, ведь известно, что тут же прямо ночью позвонили в Америку президенту и сообщили. Брболис лично звонил. Это же известно, что вот доложили, сделано.
То есть многолетняя работа увенчалась успехом.
Да, а такие вещи, как всегда, деланные наспех, обязательно имеют отягчающие обстоятельства.
Леонид Иванович, ну, вы в свое время активно участвовали в русском сопротивлении национальном. В 1965 году вступили в социал-христианскую организацию. Игорь Огурцов, по-моему, руководил. Союз освобождения народов, да, так это все называлось. Вот в какой степени те годы повлияли на вас сегодняшнего? И какие взгляды проповедовала организация Огурцова и сам Огурцов, который, я понимаю, человек незаурядный и, в общем-то, широко мыслящий? Глубокий, можно сказать, даже один из русских неузнанных еще до конца мыслителей.
Вот как я сформировался в те годы, я так и на этом этапе и застрял. То есть в чем смысл был?
Да, и я вот вас перебью еще такой вопрос. В какой степени это все связано с христианством, с православием? Вы в своей книге пишете, что все это очень сильно переплетено. Хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом также нашим радиослушателям.
Главная идея Огурцова была, конечно, политическая идея. Главный вывод его исследований советского периода и вообще истории России звучал буквально так. Социализм не может улучшаться, не разрушаясь. То есть он не может либерализоваться и при этом не разрушаться. Но поскольку за долгие годы, за десятилетия социализм вошел в быт, в сознание, в политику, в экономику, во все. То есть по объему социалистическая идея равна христианской. По объему. Она также заняла все ниши.
Вытеснив, так сказать, сознательно, осознанно.
Да. И поэтому, разрушаясь, она непременно разрушит и все ею скрепляемое. То есть в крахе коммунизма Огурцов видел все то, что, собственно, и произошло. Поэтому, будучи человеком дела, будучи человеком последовательным...
Он же в те годы студентом, по-моему, был?
Нет, он уже окончил. Закончил. Он окончил, да.
Ленинградский
Восточный факультет, да. Будучи человеком последовательным, он пришел к единственно возможному тогда варианту, что нужно уже сейчас готовить какую-то своеобразную подпольную армию, которая сумеет в момент начала распада перехватить власть уже у разлагающейся. Предполагал, что это вот верхушка партийная, она к тому времени уже будет представлять из себя команду маразматиков.
Что, собственно, и вышло,
да,
в конечном итоге.
Что вот надо вовремя иметь в запасе большую, многочисленную, ну, это уже вопрос, кстати, утопический, это вопрос нереальный, но это другой разговор. Армию, которая в нужный момент сможет перехватить власть и не дать рухнуть всему, именно всему. Сама эта идея, как противопоставленная коммунизму, а коммунизму противостоит только религия, то есть в данном случае православие. Поэтому, естественно, эта организация не могла быть неправославной по ориентации. Не все члены нашей организации были воцерковлены. Но в нашей организации не было людей, отрицательно относившихся к православию. Вот так, по крайней мере. Кто-то пришел к вере во время участия. На людей, не принимающих или отрицательно относящихся к православию, в организацию не принимали, независимо от того, насколько он подходит по другим качествам.
У вас есть какие-то стихи, посвященные Огурцову или вашим друзьям той поры?
Нет, у меня нет таких стихов.
Ну, вас...
Единственное стихотворение, которое, так сказать, написалось на этапе, когда нас везли уже после суда в Мордовию, в лагеря.
Это после первого ареста, да?
Да. Я его уже не помню, но заканчивалось оно так. «Останься волшебными с нами, соратник, союзник и брат. За все, что не сделано нами, прости и прощай, Петроград». Помню, что было такое стихотворение, но уже только последние куплеты помню.
Вы получили 6 лет тюрьмы. После
лагеря.
6 лет лагеря. После возвращения, я знаю, что вы встречались. Есть даже фотография, где вы сфотографированы с другими,
ну, да,
друзьями.
Конечно, да, конечно. Не один раз встречались.
Эти люди живы, вы поддерживаете отношения?
Ну, кто жив, с тем поддерживаю. К сожалению, многих уже нет.
Но Огурцова постигла более тяжелая судьба, да?
Да, конечно, у него срок был другой. У него срок был 15 лет и 5 лет ссылки, и все это он оттянул.
А как после освобождения его сложилась судьба? Удалось ли ему какие-то книги издать? Или...
Да нет, не пишет он книги.
Вы принесли на эфир свой поэтический сборник «Изломы». Видимо, название связано, конечно, с непростой судьбой. Мне бы хотелось, чтобы вы что-то прочитали. Может быть, есть какое-то стихотворение, связанное с той эпохой, с тем временем?
Да, дело в том, что стихи эти все были написаны только в тюрьмах. На воле я их не писал. Потому что в лагерях и в тюрьмах писание стихов – это своеобразное отдушинное. Дневники вести нельзя, отберут. О деталях каких-либо писать нельзя и прочее. Поэтому лагерные стихи – это своеобразный дневник скорее настроений, чем событий.
Да, многие люди, которые ни до, ни после ни одну поэтическую книжку не откроют, в тюрьме, в лагере, в армии начинают писать в рифму.
Один из способов выживания. Их там тьма. Этих способов. И стихописание не главнейшее, не главный из них, но, тем не менее, это один из способов исчезать из камеры, уходить из камеры, уходить из лагеря, улетать.
А вам удавалось эти записи сохранять, или вы заучивали, как вот Солженицын все это описывает?
Что-то заучивал, что-то удалось вынести. Там антисоветчинами я там никакой не был, потому что...
Лирическая поэзия, скорее.
Это рифмовка настроения, если что-то пошло. Не поэт по натуре, по психологии, не по призванию. И стихи в тех местах писали, ну, 80% человек. Все пробовали. Мой подельник, член нашей организации, Слава Платонов, так он даже по-французски писал стихи.
Ну, как я тоже писал по-французски.
Так что это такая вот особая потребность, которая... 9 лет я был на воле, практически не писал, когда второй раз сел снова.
Вернулись?
Да, то есть снова писал стихи, да.
«Сколь не говори, мед во рту слаще не станет». Прошу все-таки что-то процитировать.
Ну, я, пожалуй, вот прочитаю одно стихотворение. «Часто задается вопрос степени озлобленности бывшего зэка. Насколько человек озлоблен, насколько он носит в себе ощущение злобы, мести, жажды мести, по крайней мере, или настроения мести. И я действительно знал людей, которые, освободившись, или, вернее, так освободились с достаточным запасом злости.
То есть без желания кого-то простить и, так сказать, отпустить грехи своим обидчикам.
Я не могу найти. То есть, безусловно, вот тюрьма – дело, как говорится, нелегкое. А во все времена. В одни времена она это суровее, как это в 30-х годах положено. Наши 40 – это несравнимы по легкости, так, по условиям режима. Нас не убивали, нас не били. Не морили уж голодом до смерти. Вот. А сейчас говорят в камерах телевизоры и холодильники и прочее. Так что, но все равно тюрьма остается тюрьмой. Все равно остается какой-то...
Несвобода.
Несвобода есть несвобода. Поэтому иногда накапливается в каком-то поводу, случаю или, так сказать, совпадение обстоятельств, накапливается действительно такая неимоверная дикая злоба, которая совершенно не объективна. Вдруг начинает распространяться на все. И вот в этом отношении стихотворение пока может быть наиболее показательным. «Порою я схожу с ума, как плети в спину километры, и эта подлая зима, и эти ветры, ветры, ветры. Так пропадишь ты, провались, встань на дыбы, развейся прахом, все размечи единым взмахом, моя взбесившаяся мысль. Уж я и проклят, и прощен, творю возмездие земное за все, что сделали со мною, за все, что сделают еще. Расплата гневная, вершись, в моем прищуре сотня молний, все справедливое исполни, моя взбесившаяся мысль. На всякий раз одно и то же. Мне в душу чей-то скорбный взгляд. И вот уже глаза болят, прищуры молнии не множат. И вот уже твержу, уймись восторгу злобных повелений. И опадает на колени моя престыженная мысль». То есть за всякое ощущение вот этой вот ярости, злобы, несправедливости, иногда ведь и надзирателя обзовешь, оскорбишь, бывает такое, да? Но за всякий такой срыв потом, в общем, чувствуешь, что не прав, чувствуешь, что сорвался, чувствуешь, что ты не на том уровне, на каком должен быть.
Игорь Иванович, у вас достаточно тяжелая в этом плане судьба, тяжело сложилась. В два захода вы отсидели в общей сложности 11 лет, в 88 году вышли по амнистии Горбачевской, уже перестроечные годы. Ну, какой опыт вы вынесли из этих лет, если опыт, естественно...
Ну, второй срок мне был лишний. Он уже был не нужен, и никакого опыта я из него не извлек, кроме болезней. А вот первый срок, этому сроку я просто благодарен. Я считаю, что не случись со мной то, что случилось вот в 60-е годы, но неизвестно, кем бы я, как говорится, вырос, сформировался.
Историю бы преподавали, может быть.
Ну, это преподавать-то, может, и преподавал бы, но... Мировоззрение было мутное, политически был и безграмотен, просто элементарно безграмотен, и недостаточно информирован. И думаю, что, ну, я же ведь работал в деревнях, я же сельский учитель, я работал директором, шел на все деревнях. Я не представляю своей жизни без своего первого срока, где, во-первых, я встретился с удивительнейшими людьми, с самыми разнообразными людьми, каждый из которых мог быть для меня примером подражания в том или ином отношении, независимо от его мировоззрения. Кто-то по мужеству, кто-то по образованию, кто-то по умению держать себя.
Верующие православные люди.
Верующие — это
были
само собой. Это самые поразительные образцы или типажи, которые со мной мне встречались, эти люди, сидевшие по 30, по 40 лет и не сломившиеся. Нам с нашими сороками, там, 6-7 лет, нам просто там стыдно было, когда мы глядели на этих могучих стариков, не сломившихся, которые до нас еще побывали и на Колыме, и на Воркуте, и на Норильске, и где угодно. Поэтому там надо было быть уж, ну, совершеннейшим ничтожеством, чтобы вот на фоне всего этого сломаться, да просто сломаться, вот другого слова-то нет, сломаться.
А были священники, монахи рядом?
Были, священников было очень мало. Больше было и ПХ, и ПЦ, истинно-православные, вот эти вот.
Катакомники.
Были священники. Вот недавно мне сообщили, что умер мой сокамерник, отец Борис Заливака, с которым мы сидели во Владимирской тюрьме. Он мой ровесник, он с 38-го года. Его рукополагал Вениамин Иркутский. Это замечательный владыка был, о котором до сих пор в Иркутске помнят и ходят легенды. Его почему-то потом взяли и убрали в Чебоксары, где он умер. Этот самый Борис Заливака, сын священника, Никодим Петербургский не дал, не позволил ему поступить в семинарию. Тогда вот он и ехал, нашел вот этого владыку Вениамина, долго был при нем келейником, да? И в конце концов, через несколько лет, он его рукоположил, и он служил в Улан-Удэ, в единственной деревянной церкви, которая тогда была. Потом что-то с ним произошло, не совсем мне неизвестно, что с ним произошло, он получил срок. В лагере он пытался проводить коллективные молитвы, за что был осужден заново и отправлен вот вместе со мной. Мы с ним ехали во Владимирскую тюрьму и вместе сидели в камере. Это был дивный человек совершенно. В нашей камере был один уголовник, как правило, у нас политические, но один был уголовник, сидел. Разгильдяй, провокатор. Нехороший человек, редиска. Так вот, однажды отец Борис обычно молился, отходил к окну. Ну, окно в тюрьме зашторено, это окно условно названное, потому что там такие жалюзи, там только просвет. Отходил к окну, молился. Однажды после такой молитвы ко мне подошел вот этот уголовник, такой потрясенный весь, немножко ошарашенный, говорит: слушай, ты видел сейчас, нет? А я сидел, книжку читал на шконке. Ты видел? Я говорю: нет, ты знаешь, надо это самое, над Борисом-то. У него над головой что-то такое светлое, над головой что-то такое какое-то светлое.
Нимб.
Нимб, нимб. По крайней мере, пока отец Борис Заливака был в камере, не было ни ссор, ни драк, ни скандалов. В камере была какая-то особая, особая теплая обстановка. Он вообще был молчалив, он был необразован даже. Вот с ним о Достоевском поговорить едва ли можно было. Наверное, ему, может быть, это было и не надо. Он был так полон, как мне кажется, так полон внутренней своей вот благодати, что она распространялась на всех на нас. На всех на нас.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала на стихи нашего гостя, на стихи Леонида Ивановича Бородина, песня «Атаман», песня Бориса Муратова. Пусть она прозвучит.
Уже возвещено зарей несмелою шабаш пожарища над степью сонною. Сыграй мне, женщина, руками белыми по черным клавишам тоску зеленую. Уже в степи моей взойдет заря моя, и доля лихая, и доля русская. Играй, любимая, вот это самое, такое тихое, такое грустное. Не захотели ведь болота топкие мне малой милости, тропы до логова, как незатейливы аккорды робкие. Так что ж склонилась ты, рассыпав локоны? Подвенечное надень-ка поутру, хочу покоя я, а ты по-прежнему играй прощальную, пусть стонет по ветру заупокоенная, а сыну грешному ты подвенечное надень-ка поутру, хочу покоя я, а ты по-прежнему играй прощальную, пусть стонет по ветру заупокоенная, по сыну грешному.
Леонид Иванович, в 1988 году вы освободились, начали работать в журнале «Москва», который тогда имел совершенно колоссальный...
Нет, я в 1987 освободился, а работать начал в 1992.
В 92-м, но вот уже столько лет возглавляете этот очень заслуженно популярный толстый литературный журнал. Естественно, пали тиражи, как и у всех толстых литературных журналов, но это отдельный разговор, почему-то произошло. От миллионных тиражей сейчас, конечно, несколько тысяч экземпляров, но 10 тысяч – это уже считается очень большой тираж для литературного журнала. Тем не менее, на ваших глазах происходили многие процессы литературные. Что вас радует, что огорчает из того, что произошло в литературе? Потому что вы не только сами пишете, но и следили за этим процессом.
Меня радует возврат к русскому языку. то, что происходило в начале 90-х с русским языком, то, что вытворяли наши модернисты или постмодернисты, я, честно говоря, никогда этих слов особенно постмодернисты, до сих пор не понимаю, что это такое. Потому что пост – это после, а послемодернист – сначала модернизм, а потом снова реализм. Поэтому что и постмодернизм – это… Сейчас идет возврат к нормальной русской литературе, к традиционному русскому слову, к традиционному русскому слогу, наконец, к традиционной русской сюжетности и жанровости. Закончился этот период андеграунда, опять же, страшное немецкое слово, напоминающее убежище Гитлера. Андеграунд у меня почему-то ассоциируется с бункером Гитлера. Но по всем направлениям. Люди, которые как раз, как говорится, ну, чего только не вытворялись, сейчас пишут русские романы. И это, безусловно, радует. Ну, а не радующего достаточно тоже. Пишут-то пишут, а кто их читает?
То есть эта литература часто во многих случаях не доходит до читателя?
Да, она не часто, она читатель не доходит.
То есть читатель читает Чейза и...
Читатель не доходит.
Акудин. Вторая,
особая тема, вот вы говорили о падении тиражей, то есть об интересах к периодической прессе, да? Потом захлёст политических событий – это всегда минус литературе. Вот. А мы 20 лет в этом захлёсте.
И
продолжается. Еще неизвестно, что нас ждет впереди. Какие красоты. Это, конечно, огорчает, но я думаю так, что чему суждено сохраниться, то сохранится.
Вы можете сказать, назвать какие-то имена яркие, открытые журналом «Москва», который в свое время, многие помнят, печатал «Мастера и Маргариту» еще в советские застойные поры, а вот за последние 15
лет... Я могу назвать, но это вот очень коварный момент, потому что одних назовешь, других не назовешь. Поэтому я предпочитаю не называть. У нас действительно в журнале «Москва» хорошая группа писателей, которые регулярно... Правда, не только у нас, они и в других журналах тоже печатаются. Имена я предпочитаю не называть, потому что, ну, вот одного скажет, другой обидит. Но сейчас такое время, что писатели и так обделены вниманием и всем прочим. Я могу только сказать, что плохих писателей не держим. Срывы бывают, как у всякого журнала, как у всякого издания иногда проскакивает. Но, как правило, плохих мы не держим.
Как ваши отношения с государственной властью, с госструктурами складываются?
Никак, у нас
какая-то поддержка есть вообще?
Уже, да, вот был у меня критический момент, когда мне запретили субаренду, это то, чем мы жили, потому что журнал не окупается с колоссальным процентом. И в трудный момент, да, мне оказали помощь, действительно, я чрезвычайно благодарен. Есть такая связь с общественностью при президенте. Ты уже в полном отчаянии, готовый закрыть журнал, просто прекратить издание. Я обратился к ним, и они мне помогли. Я бесконечно им благодарен.
Вообще господдержка подобных
вещей
должна быть?
А так нет, господдержки, официальной господдержки нет. Роспечать там нас что-то закупает, Пушкинская библиотека у нас что-то закупает, но постоянный какой-то регулярный, предусмотренный какими-то положениями господдержки нет, по-моему, ни у одного из толстых литературных журналов, хотя за всех, конечно, я.
Ну, в советские времена это было, вот на ваш взгляд, эта система должна
быть
возрождена?
В советские времена, вы знаете, что в советские времена журналы окупали себя прежде всего. Они давали прибыль, они давали колоссальную прибыль. Когда журнал «Москва» издал «Карамзина», то тираж был там миллионный, поэтому прибыль была колоссальная. И когда я принимал журнал из Худлита, а мы были при Худлите, то я надеялся, что у нас, так сказать, деньги есть чего раскручиваться. Оказалось, что все деньги куда-то исчезли. А деньги были большие. Деньги были большие. Журналы, как правило, вот эти, по крайней мере, московские толстые литературные журналы все себя окупали. Они не нуждались в государственной поддержке. Как и не нуждались в государственном контроле, который был.
Ну, это да, это вторая сторона медали.
Да, ну да.
У любой медали есть, как известно, две стороны. Да. Леонид Иванович, ну, я помню, когда вы приехали в Москву, 88-й год, на те гонорары, которые были получены вот за посевские издания ваших книг, вы, по-моему, планировали и создали свою литературную премию. Вот что вас на это подвигло?
Не свою литературную премию, я
создал премию имени Шукшина.
И я ее провел единоразно. Ну, сколько хватило моих денег. И это было замечательное мероприятие. Со всей страны, с 12 городов России, даже из Владивостока, приехали по несколько детей с их руководителями литературных кружков. Премии эти присуждались, их невозможно было там подстроить, подговорить, сманипулировать, потому что каждая школа принимала свое решение, запечатывала конверты, с запечатанными конвертами они приехали сюда, в Москву, мы устроили им здесь каникулярное время, автобус, экскурсии, поездки. Когда же я обратился в Министерство культуры и прочее, они уже сами были холостые со мной практически. Министерство культуры, по-моему, дало автобус, вот это единственное, что они дали автобус возить детей. А так гостиницы и все прочее, все оплатил я. Ну и на этом закончились мои возможности. Я как оптимист, человек лишенный информации. Я как лишенный информации человек решил, что я сделаю такое прекрасное дело. Тут же немедленно кто-то подхватит, поможет.
И все это пойдет, так сказать, пойдет,
да,
раскручиваться.
Да, и эта премия, это прекрасная, потому что она премия детская, дети ее присваивают. Ну, провалилось это дело. Я позднее делал заходы, я предлагал уже, вот несколько лет назад я предлагал, представлял программу, план. Нет, не понравилось.
Вообще, на ваш взгляд, литературные премии, которых сейчас немерено, они нужны? С одной стороны, писатели тяжело живут, а с другой, вот эти премии, какой-то
они нужны.
Дисбаланс.
Они...
Никита Иванович, ну вы сами также неоднократно получали различные премии. Вот в 2002 году стали лауреатом очень престижной премии Александра Исаевича Солженицына. Вот как вы познакомились с Александром Исаевичем?
Он пригласил меня к себе, до его отъезда я знакомы не были. Когда он уже вернулся в Россию, он пригласил меня, и мы встретились первый раз. Потом периодически общались.
И как вы восприняли факт присуждения этой премии?
Ну как можно принять?
С радостью. Премию всегда приятно получать. А? Да? Премию всегда получать.
Конечно, да, конечно.
У меня будет такой еще вопрос к вам. Те идеи, которые исповедовал Игорь Гурцов, христианская политика, христианская культура, возвращение к нашим корням,
это
к православию.
Это звучало немножко как христианизация экономики, христианизация политики, христианизация культуры.
Да, вот я понял. Вот насколько эти идеи, эти идеогемы востребованы, насколько они
востребуемы и сейчас, безусловно. Вот. Но против них стоит такая громадная, такая плотная, такая прочная стенка. Причем она возникает всякий раз, как только возникает сама идея вот тех сказанных положений. Как только идея эта возникает, тут же выстраивается стенка. Только появилась идея о том, чтобы преподавать основы, только основы какие-то, что ли, или даже историю, положим, нашей религии, как тут же выстраивается стенка. И это будет так, потому что за 70 лет не было такого в истории примера, не было такого прецедента, когда бы в течение, что ли, срока одного поколения народ был полностью практически лишен своей тысячелетней веры. Такого в истории не было. Поэтому и случилась трагедия именно с русскими, потому что там все мусульмане веру сохранили, буддисты сохранили, все, кто угодно, евреи сохранили, а русские, как ударный отряд, что ли, вот, антихриста получилось так.
А какой вы усматриваете прогноз на наше дальнейшее развитие или наше движение, если, точнее, наверное, так употребить такое слово, куда движется Россия и что с ней будет, скажем, через 20 лет, по вашим ощущениям?
Я уже в том возрасте, когда ничего предвидеть не хочется, а хочется только надеяться. Поэтому я надеюсь на лучшее во всех тех аспектах, во всех тех вопросах, которые вы перечислили. Движется к хорошему, кончится хорошо. Только надеяться. Конечно, у меня есть определенные предположения, какие-то суждения, но в целом, если по душе, то именно надежда. Надежда. Что такой народ с такой традицией, с такой культурой, ничего, не пропадет.
Не могу не задать вопрос и о вашем замечательном журнале, журнале «Москва». Одно время его даже называли церковным журналом. В силу того,
что было неправильно.
Что очень много материалов, относящихся и к житиям новомучеников, и какие-то мемуарные записки, и стихи определенные христианские.
Нет, в журнале «Москва» есть раздел «Домашняя церковь». Это еще сделал Крупин в свое время. Это всего одна тетрадочка. Поэтому, конечно, он не является религиозным журналом. Романы у нас совершенно светские, обыкновенные, ничем принципиально не отличающиеся от, так сказать, других публикаций.
А можете ли вы сказать, что вот в редакционном портфеле у вас какие публикации появятся на страницах журнала? и есть ли что-то действительно выдающееся и интересное?
Опять-таки, я скажу так, ожидать Толстого, Чехова, Бунина или Достоевского пока не приходится, не те времена.
Ну, может быть, они еще так подрастают вот сейчас, ходят в школу, в детский
сад. Они готовят почву, они готовят базу. Но хорошие романы и повести у нас в будущем будут. Опять-таки, я не буду называть имен, потому что их много, понимаете? Вот мне там, положим, проза, это значит 4 автора, поэзия, это значит 5 авторов, положим, да? Есть хорошая, добротная проза, то есть соблюдающая ту русскую традицию жанровую, стилевую, языковую. И самое главное, это то, что наш журнал можно читать вслух при детях всегда, все годы абсолютно. Что никогда мы не поганились, никогда мы не поддавались всяким соблазнам языкового безобразия, экстремизма. Человек, открывший наш журнал, обязательно найдет для себя интересное.
Уже в завершении нашего разговора у меня будет вопрос о ваших творческих планах. Работаете ли вы над чем-то? Я понимаю, что много книг довольно написано. Кстати, было ли собрание сочинений, или, может быть, вы планируете все это пересдать?
Нет, не было ни собрания сочинений, ничего этого не было. Ну, что-то царапается. Это же как курение, дурная привычка. Однажды начал.
А трубку курите, как принято у писателей?
Нет, нет, сохрани бог. Те, кто курит трубку, всегда немножечко смотрятся под Шерлока Холмса или под Хемингуэя.
Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программы «Благовещение» был поэт, писатель, главный редактор журнала «Москва» Леонид Иванович Бородин. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. А в завершении разговора еще одна песня Бориса Муратова на стихи Леонида Ивановича Бородина «Мне в одну из недель». Спасибо.
Мне в одну из недель белым днем наяву прошептала метель, что напрасно живу, что тяни, не тяни, время выщелкал кнут, да и считаны дни в тонких пачках минут, что и спрятаться где б, да всевидящий рок, да и в книге судеб мой уж вырван листок, прошептала метель все, что знала она, и ушла в канитель колесом от окна. И с тех пор, как во сне, с тех пор наяву, я последней весне счёт в минутах веду. Я минуты коплю, как монеты не копил, я истошно люблю всех, кого не любил. Надежда лиха, и не стынет рука над строкою стиха. Не могла же метель мне б давно удружить, я ведь с этих недель только пробую жить. Не могла бы метель мне б давно удружить, я ведь с этих недель только пробую.